Я прочитаю сегодня 12 стих из 9 главы Бхагавад-гиты, который называется «Самое сокровенное знание». Могаша мога кармано, мога гьяна вичетаса, ракшасима сурим чайва, пракритим могиним шрита. Мога Аша, обманутый в своих надеждах. Мога Карманаха, обманувшийся в кармической деятельности. Мога Гьянаха, обманувшийся в попытках обрести знание. Вичетасаха, введенный в заблуждение. Ракшасим, к демонической. Асурим, безбожный. Ча, и. Эва, безусловно. Пракритим, к природе. Могиним, вводящий в заблуждение. Шритаха, ищущий прибежище. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Заблудшие, избитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знание постигает крах. Комментарий. Есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением, но в сердце своем они не признают верховную личность Бога, Кришну, абсолютной истиной. Таким людям никогда не удастся насладиться плодами преданного служения, вернуться домой к Богу. Точно так же те, кто занимается благочестивой кармической деятельностью, надеясь в конце жизни освободиться из материального плена, никогда не достигнут этой цели, если они принижают верховную личность Бога, Кришну. Иначе говоря, люди, которые высмеивают Кришну, являются демонами или атеистами. Как сказано в 7 главе Бхагавад-гиты, такие демоны-безбожники никогда не предаются Кришне. Поэтому философские поиски абсолютной истины приводят их к ложному выводу о том, что живые существа не отличаются от Бога. Такое заблуждение заставляет их считать, что тело человека – это просто покрытие из материальной энергии. Однако, освободившись от материального тела, человек снова обретает тождество с Богом. Подобные попытки слиться с Кришной обречены на крах, ибо основаны на заблуждении. Любые усилия атеистов и демонов обрести духовное знание всегда тщетны. В этом суть данного стиха. Изучая ведические писания, такие как Веданта-сутры и Упанишады, эти люди только напрасно теряют время. Поэтому всякий, кто считает Кришну, верховную личность Бога, обыкновенным человеком, великий грешник. Такой человек, безусловно, пребывает в иллюзии, ибо он не в состоянии постичь вечную форму Кришны. Брихад Вишну Смрити ясно сказано: «Йо вети баутикам дехам, Кришнасья параматманах, са сарвасмат бахишкарьях, шраута смарта видханатаха, мукам тасья валокьяпи, сачелах снанам ачарет». Человек, который считает тело Кришны материальным, нельзя допускать к проведению обрядов и ритуалов, предписанных в Шрути и Смрити. Тот, кто случайно увидел его лицо, должен немедленно совершить омовение в Ганге, чтобы очиститься от скверны. Люди насмехаются над Кришной, потому что завидуют верховной личности Бога. Такие люди обречены вновь и вновь появляться на свет в семьях демонов и атеистов. Дремлющее в них истинное знание остается вечно скрытым под покровом иллюзии, и они постепенно опускаются в темнейшие области творения. Сила Прабхупада ки. Мога ша мога кармана мога гьяна вичета сахаракша сима сурим чайва пракритим могиним шритаха. Заблудшие, сбитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются. А все их попытки преуспеть и обрести знание ожидает крах. В этом стихе Кришна выносит суровый приговор. Вернее, даже не столько выносит приговор, потому что Кришна не берет на себя роль судьи. Он просто констатирует факт. И факт этот достаточно страшен, особенно потому, что он имеет отношение к нам с вами. В предыдущем стихе Кришна говорил «Аваджананти мамуда манушим тану масрита», что глупцы, муди, люди, обладающие странным, глупым разумом, не признают то, что Бог – личность. И когда Бог приходит, предстает в образе, напоминающем образ человека, они говорят, а, это не Бог. Это всего лишь непонятно кто. Есть много разных теорий и представлений о том, каким образом глупые люди пытаются принизить личностную форму Бога. Как они говорят, что это да, это всего лишь какие-то там для удобства того, чтобы воображать Бога каким-то образом. Он принимает какую-то форму. На самом деле у него нет формы. На самом деле Бог везде. На самом деле Бога невозможно увидеть. Мы можем видеть, что подобные представления присущи не только так называемым злостным майявади. Подобные представления присущи, по сути дела, подавляющему большинству людей. Даже люди, которые исповедуют так называемые личностные формы религии, мусульманство или христианство, отрицают существование у Бога формы. Они говорят, что Бог-Отец формы не имеет, по крайней мере, многие. Большой-большой современный проповедник православия утверждает это. Он говорит, что да, иногда его рисуют каким-то образом, но на самом деле у него формы нет. Другие религиозные течения, так как в их традиции, может быть, нету такой информации, касающейся личностной формы Бога, все время скатываются на эти позиции, утверждая, что у Бога в сущности нет формы, нет имени, что Бога можно называть как хочешь или никак не называть, что Бог представляет собой нечто аморфное, нечто, не имеющее ясных, четких очертаний, и, следовательно, не имеющее ясной и четкой воли, не имеющее ясной и четкой позиции, и вообще ничего не имеющее. И Кришна говорит, «Ваджананти мамуда манусим танам асритага, парамбавам аджанато». Эти люди не знают моей высшей природы. И, произнеся этот предыдущий стих, он говорит страшную вещь в этом стихе. И мне хотелось акцентировать ваше внимание именно на этом, когда он говорит «Могаша, мога кармана, мога гьяна вичетаса». Он начинает с того, что «Могаша». Их надежды, надежды на освобождение, надежды на лучшее будущее, надежды на то, что они попадут в рай, терпят крах. И когда комментаторы, начиная с Баладева Видьябушины, вернее, Вишванатхи Чакраварти Такура, объясняют этот стих, они говорят, что когда Кришна говорит здесь «могхаша», «могхакармана», «могхагьяна вичетаса», он имеет в виду три категории людей, идущих духовными путями. С гьяни все понятно. Они уже списаны нами со счетов, надежд у них никаких нет, ясно. Так, «могхагьяна вичетаса» понятно. Гьяны они не достигнут, мы можем только порадоваться этому. Так, мога кармана, хорошо. Здесь Кришна говорит, что если человек занятый кармической деятельностью или благочестивый человек, если он не признает личностной формы Бога и, следовательно, не признает воли Бога, следовательно, не признает присутствие Бога в сердце каждого живого существа, не признает наличие у Бога имени и того, что с Богом нужно поддерживать личностные отношения, Кришна здесь говорит «мога кармана». Все его попытки обрести благочестие и с помощью этого благочестия гарантировать себе хорошее будущее ни к чему не приведут. Ничего хорошего из этого не будет. «Мога кармана». Так? Но он начинает этот стих со слов «могаша». И Вишванат Чакраварти Такур, вслед за ним, Баладев Видьябушан и Шрила Прабхупада говорят, что это первые слова Кришны в этом стихе относятся к преданным. Гьяни карми, понятно. Но есть люди, и Шрила Прабхупада начинает с этих слов свой комментарий, есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением, но в сердце своем они не признают верховную личность Бога, Кришну, абсолютной истиной. Иначе говоря, все это относится непосредственно к нам с вами. Это не какой-то стих, который по отношению к кому-то, когда мы можем просто злорадно потереть руки и сказать «да-да-да-да». Все остальные ничего не получат. Дело в том, что мы можем быть преданными. Мы можем считаться преданными. Считать себя преданными. Мы можем повторять мантру. И при этом в душе не признавать Кришну Богом. Или питать сомнения на этот счет. В душе не понимать, каким образом Бог имеет форму. И тогда все наши попытки обрести что-то в сознании Кришны, как говорит здесь сам Кришна, Могаса, все наши надежды, надежды вернуться к Нему. Хари Кришна. Так. Надежды в самый последний миг встретить Его, столкнуться с Ним. Кришна говорит, они все обречены на неудачу. Если я до конца не понял, здесь и сейчас, что Бог имеет форму, что Бог имеет волю, что Бог имеет имя, и что это имя не условность, не какая-то, не какой-то предрассудок, а что это имя есть высшая абсолютная реальность. Если я не понял этих вещей, и у меня есть в сердце некое сомнение, а может быть, действительно, в конце концов, за всем этим стоит некий Брахман или что-то непонятное, что... И, может быть, это все всего лишь некая ширма или декорация. И сверху похоже на Кришну, так, а внутри там непонятно что. То все мои надежды обрести освобождение, они ни к чему не приведут. Они кончатся крахом. Мы должны очень хорошо понимать, что это опасность, которая подстерегает нас с вами. Что когда Кришна говорит в предыдущем стихе «Ваджананди мам мудха манушим тану масритаха», когда он говорит о том, что если они видят Бога двуруким, в виде пастуха с флейтой в руках, то волей-неволей думаешь, ну, Бог это или не Бог вообще? Почему Богу, зачем Богу нужно на флейте играть? И зачем ему нужно, ладно, на флейте играть, зачем ему коров нужно пасти? Так, ну ладно, ладно бы каким-нибудь интеллектуальным делом занимался, да. Может быть, сидел бы там и книги писал. Не, он коров пасет. Это само по себе это утверждение немаленькое испытание для нашей веры. Так? Иногда люди говорят, как-то у вас все очень просто. Мой стандартный ответ на это самое сложное. Поверить в то, что Бог пасет коров, гораздо сложнее, чем поверить во что бы то ни было еще. Можете сами попробовать. Можете выйти на Майдан, в центр, и закричать: «Граждане дорогие, мне открылась сегодня великая истина. Бог пасет коров в духовном мире». И засеките время, сколько пройдет до тех пор, пока машина скорой помощи за вами приедет. Так. Это не такая простая вещь. Понять, кто такой Бог, понять природу Бога, понять, каким образом Бог общается со своими преданными, это самое сложное. Кришна недаром говорит об этом в главе, которую называют «Самое сокровенное знание». Раджавидьям, раджагухим. Вначале он говорит, что в общем-то все легко. Сусукам картумавиям, пратьякшавагамам дармьям, что меня можно увидеть своими собственными глазами. Если мы должным образом настроим свое сознание на встречу с Богом, мы можем и должны встретиться с Ним. Но при этом он говорит, что дальше, после этого он говорит, «Аваджананти мамуда». Я руковожу всем, моя дьяксена прокритих суяты сачарачарам, весь этот мир движется под моим присмотром. Все живые существа появляются в этом мире благодаря тому, что я смотрю на этот мир. Только из моего взгляда берется жизненная энергия в этом мире. Нет иного источника энергии в этом мире, кроме взгляда моих лотосных глаз. Но эти глаза, они имеют форму. Они напоминают лепестки лотоса. Именно лотоса, а не ландыша, не фиалки, и не ромашки. Человек, который слышит это, он думает, это индийский бог. Так, у нашего бога глаза должны напоминать лепестки ромашки. Или еще что-нибудь такое. Или подсолнухи, да? Чтобы ближе было. Роднее. Тем самым, делая форму, облик Господа относительным, мы думаем, что это вопрос всего лишь нашего воображения, наших спекуляций, наших предположений. И все эти так называемые теории или представления очень сильно распространены. В конце концов, человеку нужно принять откровение. Потому что своим собственным умом мы никогда не сможем понять, как выглядит Бог. Своим собственным умом мы никогда не сможем до этого дойти. Большая часть основателей великих религий не претендовала на то, что они знают Бога и видят Бога. Говорят, что пророк Мухаммед однажды встретился с Аллахом. Так он получил эту аудиенцию. Он там спал ночью. И во сне какое-то животное перенесло его в Иерусалим, и в Иерусалиме он поднялся по лестнице в небо. В лестнице было 500 там с чем-то ступеней. Он добрался до туда. И вроде бы поговорил там с Кришной или с кем-то еще, непонятно с кем. Потом на обратном пути с Моисеем встретился, с ним там побеседовал немножко. Но в самом Коране он говорит, Бога невозможно увидеть. Самый праведный мусульманин, максимум на что может рассчитывать, это то, что он с пророком там встретится где-то в раю. И, а в общем-то, собственно, ему особенно и не хочется там с пророком встречаться. Главное, чтобы там его гурии ждали. Так пророк, что с него толку? Главное, чтобы красивые девушки в раю меня ждали. В большинстве даже так называемых личностных религий ничего о Боге не говорится. И в конце концов, для того, чтобы понять что-то о Боге, я должен принять могущество откровения. Я должен полностью, безоговорочно, в какой-то момент отбросить свой критический разум. Потому что есть вопросы, которые не поддаются критическому разбору. До каких-то пор мы можем и даже должны использовать свой разум. До каких-то пор мы должны критическому анализу подвергать все. И Шрила Прабхупада говорит, что вера не должна быть слепой. Человек не должен идти слепо. Человек должен разобраться в том, почему он делает и что он делает. Но разум, который помогает нам до какого-то момента, в какой-то миг мы должны прогнать палкой этот разум. Потому что тот же самый разум, который довел нас до определенного уровня, начиная с более высокого уровня или с этого уровня, будет мешать нам, он будет нас тянуть, он будет говорить, слушай, почему у Бога там две руки? Некоторые люди думают, что Бог по определению должен быть чем-то, необычайным, чем-то из ряда вон выходящим, чтобы его можно в кунсткамеру было поместить. Так, если у него две руки, то это не Бог. Если четыре, то еще можно допустить, что это Бог. Но с двумя руками никак не Бог. Так, если у него две головы, то у него больше шансов в нашем сознании стать Богом. Баладев Видябусин говорит, что это не самый лучший критерий. Он говорит, что у Картавирья Арджуны, человека, описанного Шримад-Бхагаватам, было 1000 рук. И тем не менее он Богом не был. Так что позицию Бога числом рук невозможно завоевать. Так невозможно, если у нас много рук, то мы можем голосовать за себя в этом качестве. Но Бог и Гита – это один из самых важных моментов, ключевых моментов Гиты, когда Кришна показывает вселенскую форму Арджуне. И когда, показав вселенскую форму Арджуне, он говорит, а теперь эти... И Арджуна говорит, хватит, не могу больше смотреть на твою жуткую форму. Не могу больше видеть этого всего. Мне страшно, мне плохо. Успокой меня. Покажи мне нормальную свою форму. И Кришна показывает ему свою дурукую форму и говорит Судурдаршанам, что эту форму очень сложно увидеть. И Судурдаршанам значит не просто Дурдаршанам. Дурдаршанам значит сложно увидеть. Судурдаршанам. Что эту форму очень сложно увидеть, это значит, что ее очень сложно понять. Что понять духовный мир, понять духовные эмоции, понять чувства, которыми обменивается душа в духовном мире, очень сложно, потому что, в частности, потому что все это слишком напоминает что-то знакомое нам. И если мы видим это, слышим эти описания, если мы читаем 10-ю песню Шримад-Бхагаватам, есть очень большой соблазн проецировать на все эти описания наш материальный опыт. И думать, ну, что такое? Ну, Бог там это делает. Ну, хорошо, если Он это делает, то как-то непонятно вообще, Бог Он, не Бог. Вот. И, в общем, не очень все так ясно. Этот путь в духовный мир очень сильно затрудняется нашим материальным сознанием. И именно это материальное сознание играет с нами дурную шутку. Потому что когда это материальное сознание начинает проецировать наш материальный опыт на духовный опыт, на духовный мир, на опыт жизни в духовном мире, то есть большой соблазн обрести ту самую позицию или занять ту самую позицию, о которой Кришна говорит в предыдущем стихе. Аваджананти Мамуда. Посмотреть на Кришну свысока. Подумать, вообще Бог он или не Бог? Как сейчас на одном форуме религиозном, православном, идет спор о том, Бог Кришна или не Бог. Так. И одни там люди пишут, демон, черный. Так, черный. Есть даже такая брошюра «Демонический лик Кришны». И там цитируются с большим вкусом стихи из 11 главы Бхагавад-гиты, где Кришна показывает свою вселенскую форму, и там пасти, зевы разверсты, и люди идут туда, он их перемалывает. Или говорит, посмотрите на него. Посмотрите, что делает. Но это вселенская форма. Это вселенская форма, это форма времени. Это кала-рупа, где сам Кришна говорит, что в форме времени я принимаю облик смерти здесь, в этом мире. Это смерть, мритью сарва харашчагам, это смерть кладет конец всему в этом мире. В конечном счете для людей, которые являются атеистами, которые просто напрочь отвергают существование Бога или существование чего-то высшего, им рано или поздно придется признать Бога в облике смерти. Как Шрила Прабхупада говорил, что если вы не хотите кланяться Богу добровольно, то вам все равно придется поклониться Богу, когда тело ваше замертво падет. Это будет ваш последний дандават. но будет уже поздно слишком. Так. Так, если вы сейчас не хотите этого делать, все равно рано или поздно вам придется поклониться, склониться перед Ним в облике времени. В облике времени Кришна пожирает все. И недобросовестные люди, не удосужившись понять философию Бхагавад-гиты, говорят, вот посмотрите, какой Бог их плохой. Вот они поклоняются там непонятно кому. А другой человек, нам есть один человек, участник этого форума, он бывший кришнаит. Он был даже президентом одного из храмов небольших, и потом стал христианином, полностью разочаровался в сознании Кришны. Но, похоже, все-таки какие-то там у него остались заморочки на этот счет. И он кричит там: «Никогда не могу поверить, не демон Кришна, не демон. Ну, просто был там герой какой-то, его обожествили». Так. Он говорит: «Я был кришнаитом, я могу на своем опыте сказать, нет, это не демоническая вещь, но не Бог он. Был там какой-то в свое время герой, там парень на деревне, красивый». И потом, значит, он гулял, потом пошел сражаться, посражался немного, его потихоньку возвели там в сан какой-то там, потом богом он стал. Забывая при этом одну простую вещь. И Кришна говорит об этом в предыдущем стихе, когда он говорит, что люди, считающие меня обычным человеком, только на том основании, что я выгляжу, как они, только на том основании, что я играю на флейте, как Гопал Тапани Упанишат, Шрути, откровение в ведических мантрах, она описывает облик Бога. Она говорит, что у Бога глаза, что он Аруна Лочина, что глаза у него цвета восходящего солнца, что уголки глаз у него красные, и что они похожи на лепестки лотоса. Лепестки лотоса, те, кто видел лотос, они светлые в середине и более темные по краям. И что он с этими глазами, с черными кудрявыми волосами играет на флейте, что руки у него в мауна мудре, что руки у него сложены в определенной мудре, что цвет его тела напоминает цвет грозовой тучи, и что одежды на нем, как молния в этой грозовой туче, они подобны золоту. Так. Люди не могут этого понять. Люди, когда они слышат это, в этот момент человек не должен пытаться эти вещи понять. В этот момент он просто должен встать на колени перед этим описанием и сказать: «Шрути говорит, что Бог таков. Значит, Бог таков. И если я пойму, что Бог таков, только в этом случае у меня появляется шанс увидеть Его. Только в этом случае у меня появляется шанс приблизиться к Нему. Это то, что я должен сделать, когда я слышу эти описания». Но человек, привыкший обо всем судить с помощью собственного разума, когда он сталкивается с этим, он не может вовремя выключить свой разум. Успех духовной жизни заключается в том, что человек должен знать, когда я должен включать свой разум и включать на полную катушку, а когда я должен его выключать. Когда разум помогает мне, а когда разум начинает мне мешать. Есть вещи, которые я должен понять разумом, есть вещи, которые я не могу понять с помощью своего разума. И именно поэтому человеку нужен гуру. Духовный учитель нужен человеку только потому, что сами мы никогда не сможем понять каких-то вещей. И сами мы никогда не сможем понять, до каких пор я должен пользоваться своим разумом, до каких пор и в какой момент я должен перестать им пользоваться, в какой момент я должен избавиться от этой привычки полагаться на свой собственный разум. Это тонкая наука, но без того, чтобы овладеть этой наукой, мы никогда не сможем понять самое сокровенное знание. Мы сможем понять философию на каком-то уровне. Мы сможем до какого-то степени понять, что я душа, что я вечен. Но понять нечто более высокое, действительно самое сокровенное знание, и значит обрести любовь, гораздо сложнее. Понять, что я душа, можно. Но мы пришли сюда не для этого. Мы пришли сюда не для того, чтобы довольствоваться пониманием вечности и обретением знания о вечности. Мы пришли сюда для того, чтобы увидеть Кришну, для того, чтобы обнять Его, для того, чтобы танцевать с Ним, для того, чтобы, я не побоюсь этого слова, поцеловать Его в какой-то момент. В какой-то момент нашей духовной карьеры должно произойти именно это. Мы должны ощутить на себе поцелуй Бога и ответить Ему тем же самым. И вот эти вещи понять очень сложно. Иногда мы чувствуем, как из-за нашего оскверненного разума, из-за того, что мы не до конца, может быть, приняли высший разум Священного Писания или Шастры, высший разум духовного учителя и высший разум во всех его проявлениях. Из-за этого мы иногда доходим до какого-то момента и начинаем буксовать. Именно потому, что в какой-то момент мы не поймали свой ум на оскорблениях. Наше материальное сознание на санскрите называется пашандата. А люди, обладающие материальным сознанием, привыкшие мерить все меркой или с помощью лекала своего материального сознания, они называются пашанди. Так? Пашанди от какого слова происходит? Да, пашу, животное. Пашанди значит человек, который привык смотреть на этот мир материальными глазами, который привык мерить этот мир материальным сознанием, который привык все мерить материальным разумом. И когда человек становится пашандатой, Падма Пурана описывает, что такой человек слепнет. Такой человек начинает смотреть на божества и видеть в них дерево или камень. Такой человек смотрит на духовного учителя и видит в нем обычного человека. Такой человек смотрит на вайшнава и думает, что этот вайшнав, он из брахманической касты, а этот вайшнав, он из категории млечих, он тут с Украины или еще откуда-то, что один вайшнав выше, другой вайшнав ниже, в соответствии с их происхождением. Такой человек слышит звук святого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. И думает, что это обычный материальный звук, что это всего лишь некая вибрация или всего лишь некий прием для того, чтобы сосредоточить свое сознание, или некий способ самовнушения, некая формула, которая позволяет человеку довести себя до какого-то состояния. Все это проявление нашего материализма. Когда речь идет о непосредственных проявлениях духовной энергии здесь, в этом мире, мы должны больше всего на свете, как огня, бояться материального сознания и материального разума. Больше всего. По отношению к таким вещам мы ни в коем случае не должны применять материальный разум, потому что стоит нам совершить это оскорбление, как наше сознание будет все больше и больше огрубляться и материализоваться. В этом, собственно, проблема, как в иудейской традиции есть притча про Моисея. Однажды Моисей шел в пустыне, и он увидел какого-то бедного юношу, пастуха. И пастух этот молился Богу. И он говорил: «Господи, Боже мой, приди ко мне». Приди сюда, пожалуйста, приди ко мне, и я уложу тебя на мягкую постель, я буду массировать твои стопы, я буду расчесывать твои волосы гребнем, который у меня есть, я буду умащивать твое тело ароматическими маслами. Приди сюда, Моисей, когда услышал это, он разгневался, он сказал: «Ты кто такой, чтобы Богу расчесывать волосы? Потому что у него нет волос. Ты кто такой, чтобы ему стопы массировать? У него нет стоп». Однажды он ко мне пришел, он был в виде какого-то куста горящего. Так он там погорел, погорел, потрещал, потрещал, заповеди мне дал. Так, когда он это сказал, то мальчик, юноша этот, заплакал. Он сказал: «Как? Как нету? А что же я тогда буду делать? Что же я тогда по отношению к нему смогу делать? Как же я смогу любить его? Как я смогу проявлять любовь к нему?» Вот. И он ушел, а Моисей с чувством выполненного долга, то, что он рассеял опасную ересь, что он уничтожил секту, пока она еще не начала формироваться, пошел дальше. И в этот момент он услышал голос с неба. И Бог ему сказал: «Дурак! Что ты сделал? Зачем ты лишил человека возможности бхакти?» Бхакти – это самое удивительное, что есть в нашем сердце. И баджани, который мы пели перед началом этой лекции, Наратам Дас Такур, он молится Шри Кришне Чайтани, говоря ему, что ты пришел сюда, чтобы дать людям самое высшее, чтобы дать человечеству самое удивительное, что только может быть, чтобы открыть людям самое сокровенное знание. Но, к сожалению, многие люди не понимают этого, не воспринимают этого. Нам нужно снова и снова, с утра, с раннего утра, когда мы встаем, и до позднего вечера, благодарить необычайную удачу, судьбу, которая позволила нам услышать нечто недоступное никому другому. И не просто позволило нам услышать это, позволило нам поверить в это. Так или иначе, мы столкнулись с книгами Шрилы Прабхупады. И в этих книгах Шрила Прабхупада нам, глупцам, объяснил что-то, и у нас вера возникла. Я помню очень хорошо, как я читал сначала книги Шрилы Прабхупады. И я интеллектуалом был, должен перед вами покаяться. Я Фолкнера читал в основном, там, ничего не понимал, но читал, мне очень нравилось. Там предложение на целую страницу написать, я думаю, ну надо же. В основном мне нравилось сам факт того, что я его читаю. Само сознание того, что я приобщаюсь к какому-то высшему сокровенному знанию, мне очень тешило. И после этого Фолкнера мне дали книги Шрилы Прабхупады, где все просто. Где все предельно просто. Так просто, что невозможно совершенно. Что никак. Ну вот настолько просто, что просто поверить в это невозможно, потому что слишком просто. Вот. Я помню, как у меня все внутри бунтовало против этого. Ну не может быть все так просто. Не может быть все так просто. Должно быть все очень сложно. Хари Кришна, Хари Кришна, почему Хари и почему Кришна? Так, при этом мне не приходило в голову, что если бы там было не Хари и не Кришна, а что-то другое, то то же самое «почему» очень настойчиво требовало бы своего ответа. Так. Ответ на «почему» по отношению к Богу очень простой. На все «почему» по отношению к Богу нужно отвечать своему разуму, а почему бы и нет. Если разум спрашивает, почему Бог синий, что нужно отвечать ему? Почему бы и нет? Хотя бы один аргумент в пользу того, что Бог должен быть не синим, а еще каким-то. Приведи мне, тогда я смогу рассмотреть этот аргумент против. Нам все почему по отношению к Богу нужно отвечать именно этим. Мы не можем знать Бога сами. В какой-то момент нам нужно просто раскрыть свое сердце по отношению к опыту людей, которые видели Бога, по отношению к опыту людей, которые сталкивались с Ним. Так, и когда Бог к ним пришел, и Он оказался синим, они не задавали Ему этого глупого вопроса: «Почему ты синий?» Потому что внутри сердце их было готово к встрече. Для того, чтобы Бога увидеть, я должен подготовить свое сердце навстречу к Нему, раскрыть сердце навстречу к Нему. И это значит, прежде всего, раскрыть свое сердце навстречу к преданным. А как вам Шридас Бабаджи однажды рассказал притчу. Я не знаю, откуда эта притча, но раз он рассказал ее, значит, она есть. Однажды один преданный подошел к нему и спросил: «Объясни мне, пожалуйста, какой саданой мне можно заниматься? С помощью какой саданы я могу обрести счастье? С помощью какой саданы?» Потому что слово «садана» происходит от санскритского глагольного корня «сад», что значит «достигать цели». С помощью какой саданы, с помощью какого метода я смогу достичь высшей цели? И вам Шридас Бабаджи, он улыбнулся, услышав этот ответ, вопрос. Он сказал: однажды Нарада задал тот же самый вопрос Кришне. Нарада пришел к Кришне и сказал: какой саданой нужно заниматься? И Кришна, когда услышал этот вопрос, он тоже улыбнулся. Он тоже сказал: слушай, дорогой, если у тебя море есть, и тебе нужно через море перейти, так или иначе тебе нужно пересечь с этого берега на другой берег перейти. Можешь ты, взяв песочек, построить дорожку из этого песочка через море. Так сыпать методически, там, сыпешь песочек, и в конце концов дорожка такая песчаная, ровненькая, через море будет. Народ говорит: не, нельзя. Нельзя. Песком нельзя. Он говорит: ну точно так же, думать, что меня можно понять с помощью саданы, это все равно, что надеяться на то, что море можно, мост через море можно построить из песка. Точно так же. С помощью саданы постичь меня нельзя. Меня понять можно только с помощью милости, с помощью откровения, потому что откровение и милость – это синонимы. И Кришна сказал очень важную вещь. Он сказал: кто дает милость человеку? Преданные, вайшнавы. Единственная садана, которая может у нас быть, которая может дать нам надежду на то, что мы когда-нибудь достигнем самой высшей цели, это просто служение. Служение духовному учителю, служение вайшнавам. Потому что даже Кришне мы с вами не можем служить. Все то, что мы можем делать, а это мы можем делать всегда. Это то, что может по-настоящему милость Кришны на нас призвать и привлечь на нас милость Кришны. Это единственная садана, которая может по-настоящему очистить наше сердце. И эта садана заключается в том, что я раскрываю свое сердце. Просто раскрываю свое сердце по отношению к преданным, по отношению к словам духовного учителя, по отношению к ачарьям прошлого, по отношению к их опыту. Я просто в какой-то момент понимаю, что я в духовной жизни, даже в детский сад еще не пошел. Меня еще даже в детский сад не записали. В духовной жизни я не то что младенец, я даже не зародыш еще в духовной жизни. Даже не эмбрион. Так, мой духовный опыт, моя способность заниматься какой-то саданой, они равняются, ну, даже не нулю, это отрицательная величина. Но, тем не менее, надежда у меня есть. И надежда моя, она становится тем сильнее, тем все безнадежнее. Так, чем я безнадежнее, тем сильнее должна быть моя надежда. И надежда моя на то, что с помощью милости преданных я смогу обрести Кришну. И по милости преданных все возможно. По милости преданных мы, и только по этой милости мы можем достичь цели. Когда мы чувствуем, что мы застряли в своем преданном служении, я вчера говорил об этом, когда отвечал на вопросы, то мы должны понять, что это пашандата. Материальное сознание так или иначе проникло в нас. Как здесь Кришна объясняет это. Кришна говорит: «Ракшусим асурим чайва пракритим могиним сритаха». Что такие люди, как только у них появляется этот материальный взгляд, что с ними случается, их материальные тенденции начинают усиливаться. Когда человек отрицает форму Бога, или когда человек совершает какие-то оскорбления, результатом этих оскорблений является то, что его сознание полностью переключается. Баллада Фидябушина объясняет, что ракшасима и асурима – эти две тенденции, которые начинают усиливаться в человеке. Одна – это тенденция ракшаса. Кто такие ракшасы? А? Людоеды, да. Иначе говоря, если человек совершил оскорбление, это объясняет Баллада Фидябушина, его природа насильственная, природа, которая... А у нас у всех есть эта природа. Мы все с вами немножечко ракшасы, правильно, да? Мы все чуть-чуть вурдалаки. Или как там, на украинском, я уверен, есть какое-нибудь очень сочное слово. Упыри, да. У нас у всех... Да, очень хорошо объяснял Сидар Махарадж, Бхакти Ракшак Сидар Махарадж. Он говорил, что когда... что у нас есть это эго, пуруши. Мы все с вами пуруши тут, правильно? Мы все наслаждающиеся тут. И когда пуруша, пуруша значит мужчина, пуруша значит мужик. Так, и мы все с вами мужики. Так, когда пуруша видит пракрити, пракрити значит женщина, так, то ему хочется что сделать с пракрити? Изнасиловать ее. Простите меня за натуралистические подробности. Когда человек видит природу, когда наше «я», которое настроено на наслаждение, видит природу, а природа есть прокрытие, то у него возбуждается эта мужская его природа, и он начинает насиловать. Насилие или желание поставить свою власть, одержать власть над кем-то, это проявление нашего изначального изъяна, изначального греха. И это в сущности ракшасическая природа. Люди, что они делают с природой? Посмотрите, что мы сделали с природой. Посмотрите, что наше эго, которое заставляет нас наслаждаться здесь, в этом мире, совершило с ней. Другого слова нет. На самом деле люди, так как сейчас все эти тенденции в их сознании спущены с тормозов, люди только этим и занимаются, что они буквально насилуют этот мир, насилуют землю, насилуют окружающую среду. Как кто-то сказал, что мы не в силах ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Так. После этого люди удивляются, что цунами какие-то происходят. Нужно удивляться, что этих цунами так мало происходит, что до сих пор еще цунами до Киева не дошло, а только там побережье слегка задело. Так. Но здесь Кришна говорит, что когда у человека появляется этот взгляд на вещи, животный взгляд, материальный взгляд, то тенденции, которые до какого-то времени были подавлены, а преданное служение подавляет эти тенденции. Тенденции быть ракшасом и тенденции быть асуром. Эти две тенденции, о которых здесь говорит Кришна. Он говорит, что либо они становятся ракшасами, то есть у них проявляется эта насильственная природа, либо они становятся асурами. Асуры кто такие? Демоны. Что значит, что характерно для демонов? Прежде всего, какое качество? Гордыня. Прежде всего, гордыня. Так. Он говорит, что как только... И мы можем видеть это, как эти тенденции, которые сам процесс, сам путь преданного служения, и в этом величие процесса преданного служения. Если я просто столкнулся с преданными, столкнулся с книгами Шрилы Прабхупады, взял четки и стал повторять... Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рам, Харе, Рам, 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 Харе, Харе. В моем сознании начинаются удивительные перемены. Удивительные перемены. Эти ужасные тенденции, которые до этого заставляли меня совершать ужасные вещи в этом мире, они потихоньку теряют свою власть надо мной. Но если я потерял бдительность, если я так или иначе допустил свой разум дал ему возможность оскорблять преданных Кришну, другие проявления, святое имя, то сразу же все эти тенденции снова возвращаются ко мне. Как я видел, я очень хорошо видел это на примере каких-то преданных, которые совершали оскорбление, и в течение какого-то времени казалось, что ничего особенного не происходит. Шиши горни тайки, что все вроде бы хорошо у них, что вроде все в порядке, все как нужно. Но вдруг, в какой-то момент, это ракшасическая, асурическая натуры вылезали непонятно откуда, со страшной силой. Человек, который до этого был преданным, вдруг становился демоном и все, асуром, ракшасом. Так. Как люди, и это объясняет Рупа Госвами, он говорит, что когда человек совершает оскорбление, то его преданное служение превращается, постепенно начинает уходить и сходить на нет. Что он постепенно теряет удивительное теплое чувство бхакти в сердце. Когда мы начинаем читать мантру, когда мы начинаем петь киртан, когда мы начинаем общаться с преданным, когда мы просто просад начинаем есть, то удивительные вещи происходят в нашем сердце. Оно становится светлым, чистым, легким. Так, и как-то иногда даже слезы на глаза наворачиваются. И думаешь, что это плачу, не знаю, что плачу себе, плачу. И хорошо мне, и плачу про Кришну, и мантру читаю, все хорошо. Все это человек может лишиться. Всего это, все это будет уходить от него. И снова опять асур или ракшас будет появляться оттуда. Поэтому от понимания этих вещей очень сильно зависит наш прогресс. Как иногда нам есть сон один, который наверняка вы все видели. Это, пожалуй, самый страшный сон, который мне доводилось видеть. И он иногда периодически приходит ко мне. Это сон, когда ты бежишь куда-то во сне. И целую ночь ты куда-то бежишь. Бежишь. А потом оказывается, что ты на том же самом месте. Так, ты бежал. И вдруг ты понял, что ты никуда не бежал. Так. И вся наша жизнь с вами, она напоминает этот сон. Мы можем целую жизнь бежать куда-то. Так. И все люди куда-то бегут. Вы заметили, что все бегут куда-то? И мы тоже бежим куда-то. Особенно, я не знаю, как в Киеве. Киев, он тихий провинциальный город. Но... Если вы в Москву приедете, то вы увидите, люди не просто бегут, люди просто как оглашенные куда-то в разных направлениях, с выпученными глазами. Бегут. И вся наша жизнь – это гонка какая-то. Мы бежим. В конце жизни оказывается, что... Что бег был на месте, да. Что мы бежали и остались на том же самом месте. Хорошо, если на том же самом месте. Хорошо, если мы не дальше еще в результате этой гонки. Если мы хотим, чтобы жизнь наша увенчалась успехом, чтобы жизнь наша стала по-настоящему счастливой, нам нужно научиться бежать в правильном направлении. Куда нам нужно бежать? Кришне. Кришна – это кто? Бог. Точно? Нужно бежать к Нему. Но самое ужасное, самое печальное будет, если мы будем бежать куда-то, непонятно куда целую жизнь, то туда, то сюда, и в конце концов окажется, что мы никуда не бежали. Мы проснемся на том же самом месте, и снова нужно будет куда-то бежать. И опять целую жизнь мы будем бежать непонятно куда. Но если мы будем не просто общаться с преданными, если мы будем не просто общаться с духовным учителем, если мы будем не просто повторять святое имя, как сегодня ко мне пришла одна Матаджи и сказала, что вот я раньше повторяла святое имя, а теперь я повторяю святое имя. Повторять – это очень дурацкое слово. Потому что значит повторять? Повторяю я. Но нужно не повторять святое имя, и даже не читать святое имя, и не гнусавить святое имя, и не бормотать святое имя. Нужно звать Кришну, потому что Кришна – личность, и он весь находится в своем святом имени. И нам нужно знать эту простую вещь и помнить все время о нем. Когда мы его зовем, когда мы повторяем святое имя, мы к нему, к личности, к нему с глазами лотосами обращаемся. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Рам. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам. Потому что Бог – это личность, и мы должны его звать. И звать так, чтобы он откликнулся на наш зов. Потому что иногда нас тоже зовут. И когда нас зовут иногда, нам хочется бежать в противоположную сторону. Когда мы зовем Кришну, нужно звать его так, чтобы ему не захотелось от нас убегать и все дальше. Мы зовем его, он личность. И мы должны понимать еще, это очень важная вещь, я тоже сегодня об этом утром говорил, что не только Бог личность, преданная личность. Весь этот мир живой, весь этот мир творения Бога. И что мы должны любить и понимать, что форма здесь обладает все, что все есть проявление Бога, в конце концов. И что если я хочу обрести духовное сознание, я должен понять, что все то, что я вижу вокруг, является формами и проявлениями Бога. И что Бог может проявляться передо мной в виде преданных, что Бог проявляется передо мной все время, Он все время говорит со мной. И я должен понимать, что Он есть, что Он живой, и что единственное счастье мое, единственное счастье для души – это полюбить Бога личность, и всю ту красоту, которая из него исходит, все то величие и все остальное. Если я пойму это, то тогда да, мои надежды оправдаются. Если я не пойму, Кришна говорит здесь, мога шамога, кармана мога, гьяна вичетаса. Вместо этого, занимаясь преданным служением, я стану кем? Ракшасом. Это в лучшем случае. Или упырем. В худшем случае. Поэтому кто хочет стать упырем? Кто хочет стать преданным? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе.
Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Спасибо большое. Спасибо. Я просто приехал из имперсонального города, поэтому я дал вам лекцию. Но я знаю, что вам это все не грозит, что вы все и так все замечательные, чистые, добрые, мягкосердечные, преданные. Вы все любите друг друга, служите друг другу. Так что если все это к вам не относится, то вы меня, пожалуйста, простите и не судите меня слишком строго. Тут вот вопрос есть. Седьмой стих Гурваштаки гласит, духовному учителю следует оказывать почтение такое же, как наравне с Господом. Идет ли речь о дикши-гуру, личном духовном учителе, или так нужно относиться ко всем нашим духовным учителям? Так нужно относиться к тому, о ком Вишванатха Чакраварти Такур рассказывал в 6 предшествующих стихах Гурваштаки. 6 предшествующих стихов Гурваштаки. Потому что 7 стих в каком-то смысле является итогом или выводом. 7 стих подводит итог под всем остальным. Он говорит, что сакшат даритвина самаста шастраэр, что Богу нужно относиться как к самому Хари. Это вывод. Поэтому до этого он объяснял, кто такой духовный учитель. Духовный учитель – это тот, кто ведет нас по этому пути. И предыдущие стихи, начиная с самого первого, «Самсара даванала лида лока», «Траная карунья ганатганатвам», объясняют роль духовного учителя в нашей жизни. Духовный учитель, которому мы поклоняемся как самому Богу, это тот, кто сначала избавил нас от тройственных страданий. Мы горели в этом лесу материального существования, и он пришел и пролил на нас милость. Духовный учитель – это тот, кто первый открыл нам вкус к святому имени, вкус к киртану. Махапрабху киртана нрити гита, вадитр мадин манасор асен. Мы просто увидели, какой вкус есть у него, и этот вкус нас заразил. Духовный учитель дальше – это тот, кто дал нам посвящение и таким образом дал нам возможность поклоняться божествам. И в поклонении божествам он дал нам возможность одухотворить свое сознание и очистить свое сердце от дурных привычек. Этот духовный учитель, он мне дал этот следующий шаг. Дальше духовный учитель дал нам возможность наслаждаться бхагавата-прасадом. Этот стих – самый таинственный стих из Гурваштаки. Так, я помню, я вначале, опять же, со своими заморочками интеллектуальными никак не мог понять, ладно, почему духовный учитель еще еду какую-то дает. Так. Но на самом деле там говорится «Чатурвидха Шри Бхагават Прасада». И люди, переводившие этот стих, они, значит, соответственно, объяснили, что есть 4 вида Шри Бхагават Прасада. Прасад, который можно пить, который можно жевать, который можно сосать, и который можно, что еще там с ним делать? Лизать. Проблема заключается в том, это на самом деле аюрведическая классификация. В Чарака Самхите говорится, что да, вот есть пища разных видов. Проблема заключается в том, что этой пищи больше видов, что пищу можно не просто жевать, лизать там и проглатывать, еще можно ей хрустеть, там еще что-то такое. Их не 4 вида. И в данном случае имеется в виду не аюрведическое описание милости духовного учителя, который все виды Бхагават-прасада нам дал, которые можно лизать, и которые можно сосать, и которые можно жевать. А в том, что благодаря его милости у меня появилась милость Кришны в виде 4 удивительных качеств. Каких? Тринадапи суничина, тарорапи сахишнуна, аманина, манадина, киртания, садахари. Что милость Бога пришла ко мне в форме этих качеств. И поэтому в 4 стихе Гурваштаки Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что благодаря духовному учителю он дотащил меня до этого уровня. Дальше, что делает духовный учитель? Сирадика Мадава Йорапара. Духовный учитель дает мне вкус к тому, чтобы слушать рассказы о Кришне. И слушая от него о Кришне, только после того, как у меня появилось смирение, после того, как у меня появилось терпение и уважение ко всем остальным, когда я слушаю, как он говорит о Кришне, я начинаю понимать, что Кришна – Бог, Личность. Сирадика Мадава Йора Пара, Мадуря Лила. Я начинаю чувствовать, мне открывается этот вкус Мадуря Лилы. На самом деле я никогда не смогу постичь невероятную сладость Господа, Его мадурью, которую Он проявляет в своей двурукой форме, До тех пор, пока я не обрету эти качества, эти четыре вида просады, которые можно лизать, сосать, жевать, и делать с ними все остальное. И после этого, дальше, духовный учитель не останавливается даже на этом. Духовный учитель начинает меня вводить в личное окружение Кришны. Он сам лично служит Кришне там, в зарослях Вриндавана. И он может меня представить Кришне, сказать, что вот еще тут у тебя слуга какой-то появился, ты уж прости его, но, может, он тебе попытается как-то служить. Сакшат. И только после этого Вишванатх Чакраварти Такур говорит: «Сакшат даритвина, самаста шастра». Духовный учитель должен восприниматься нами наравне с самим Богом, потому что духовный учитель – это тот, кто может нас за руку к Богу привести. И именно такому человеку, который ведет нас, который помогает нам со ступеньки на ступеньку переходить по этим ступеням преданного служения, именно такого человека я должен воспринимать наравне с самим Богом, потому что в нем для меня единственная надежда. И речь не идет о формальности дикши, потому что дикшу нам может кто-то дать. И это формальность, может быть формальностью. Речь идет о том человеке и о тех людях, который мне реально на этом пути помогает. Это, безусловно, наш дикши-гуру. Но помимо этого, могут быть другие люди, которые помогают мне на этом пути. И любой человек, который помогает мне на этом пути, который доводит меня, ведет меня по этим ступенькам, ему я должен особым образом относиться. Вот. Это не может быть одинаково ко всем. Это не то, что вот, ну, вот все учителя там, они все хорошие, все улыбаются, на все гирлянды вешают, у всех поклонники есть. Нет. Это те люди, которые реально играют эту роль в нашей жизни. И к ним нужно относиться как к самому Богу. Я ответил на ваш вопрос? Говорят, что всю деятельность нужно посвящать Кришне, а если человек работает на заводе, как ему эту деятельность посвящать Кришне? Я помню, как первые преданные, они очень воодушевились этой концепцией о том, что все нужно Кришне отдавать, посвящать Кришне все. Вот, они Кришне просад предлагали целыми базарами. Они приходили на базар и говорили: «Кришна, с любовью и преданностью, чтобы потом просад пробовать». Один преданный, опять же, в порыве, к нему приехал кто-то. Он говорит: ну, пойдем там, у меня там яблоня растет, там вот яблок сорвем, поедим. Он говорит: а как же, предлагать нужно. Да я, говорит, эту яблоню уже 3 года Кришне назад предложил. Чего там? Она с тех пор только просад дает. То, как все можно Кришне предлагать, так. Но если серьезно, Кришна говорит, яд хороший, яд ашнаси, яд джухоси, дадаси, яд. Он говорит: что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни давал, что бы ты ни жертвовал, какую бы на аскезу ты ни совершал, делай это как подношение мне. И он имеет в виду внутренние отношения, подразумевая плоды деятельности. Чтобы понять этот стих, это утверждение из 9 главы Бхагавад-гиты, нужно сравнить его с предыдущим. В предыдущем он говорит: дай мне один цветок, немножко воды, один плод. Сделай это с любовью, и я приму это. Ашнами. Я съем это. Вот. А потом, понимая, что не все смогут это делать, он говорит: но если ты не можешь этого делать, если ты не можешь мне один плод принести и один цветок мне дать, так, но сделать это с любовью, то тогда все то, что ты делаешь, отдавай мне. Все то, что ты даешь, отдавай мне. Все то, что ты совершаешь, отдавай мне. Все аскезы, которые ты делаешь, посвящай мне. Теперь, какое требование больше, как по-вашему? Первое. Когда Кришна просит один плод. Потому что вместе с этим плодом он просит наше сердце. И когда мы отдаем сердце, ему сначала мы должны ему сердце отдать. Это тот самый плод, который он просит. Один. Мы должны Кришне его отдать. И тогда мы уже не считаем себя владельцами всего остального. Если наше сердце Кришне отдано, мы просто ему служим. Так, второй стих, когда человеку говорят: все то, что ты делаешь, отдавай Кришне, посвящай ему Кришне, то имеется в виду то, что у человека остается свое эго. Это я. И я делаю. Я работаю на заводе, я делаю то, я такой, я сякой. Вот. И Кришна говорит: тогда все плоды своей деятельности посвящай мне. Хорошо, если ты не можешь отказаться от этого представления о том, что все делаешь ты, это твое право. Кришна не покушается на это, он понимает, что он не может требовать от этого сразу, этого от нас. Это очень сложно, на самом деле это очень сложно действительно понять, что все в конце концов делает он, мне нужно только любить его. Поэтому он говорит: если ты по-прежнему считаешь, что ты что-то делаешь, хорошо, делай это, и не важно, что ты делаешь. Даже если ты служишь, работаешь на заводе, даже если ты бухгалтером служишь, даже если ты так, потому что, ну ладно, на заводе там, но если человек бухгалтером, вот он думает, как я могу эту деятельность Кришне посвящать? Так Кришне бухгалтерию вести не надо, правильно? У него там в духовном мире все уже посчитано. Так. Кришне не нужно заполнять налоговые декларации. Так, белую бухгалтерию, там, черную бухгалтерию какую-то. Но суть в том, что нужно тогда Кришне посвящать плоды своего труда. Я заработал какие-то деньги, какие-то лакшми, я посвящаю это Кришне, я помогаю преданным, я помогаю, я поклоняюсь божествам, я жертвую какую-то часть этого. Я покупаю какую-то Богу и предлагаю это Кришне. Таким образом, все плоды своего труда я ему отдаю. И в этом суть. Понятно?
Это уже профессиональный вопрос. Вот, есть адвокат. Адвокат, он помогает преступнику избежать наказания, или уменьшить его наказание. Вот какое правильное настроение?
Фух. А? Ведические времена? Нет, адвокатов не было. Ведические времена суд совершал царь. Может быть, с помощью своих министров, которые советовали ему что-то. Но адвокаты – это достижение последнего времени. И если я… У адвоката на самом деле есть огромное поле для деятельности. Это кшатрийская специальность. И если он действует не для того, чтобы просто защитить преступника, а для того, чтобы справедливость восстановить… Я понимаю, что это практически нереальное требование в наше время и с нашим судебным процессом. Но, тем не менее, представим себе идеальную ситуацию. Я адвокат, и я при этом принимаю только те дела, которые действительно мою совесть как-то задевают. Не просто те дела, за которые мне заплатят хорошо, а те дела, за которые я вот как человек с обостренным чувством справедливости, хочу как-то эту справедливость установить. И если я руководствуюсь этим принципом как адвокат, а не просто там... Потому что всегда есть... Даже преступники, которые неправильно осуждены, или люди, которым слишком большое наказание грозит, или еще что-то такое. Но если я просто адвокат, как вот в обычном понимании этого слова, когда мне просто нужно перехитрить там, и я перетягиваю канат на свою сторону и пытаюсь как-то с помощью манипуляций законных что-то сделать, чтобы в конце концов деньги получить, то, конечно, это не самое лучшее. Как сейчас, пожалуй, самая извращенная судебная система в Америке. Она дошла до какого-то совершенства извращения. Там адвокаты – самые богатые люди. Сейчас появилась категория дел огромная, когда не люди ищут адвоката, чтобы адвокат их защищал, а адвокат сам создает дело для самого себя, в котором он сам кого-то там защищает. Когда адвокат приходит к человеку и говорит: давай я тебя защищу и заработаю тебе какие-то там деньги. Вот, там абсурдные совершенно процессы с абсурдными адвокатами, с абсурдными штрафами полностью от начала до конца. Вот, и если мы принимаем участие в этом театре абсурда, и не пытаемся этот абсурд, какой-то здравый смысл в этот абсурд нести, то ничего хорошего в этом нет, потому что мы только маю еще больше усиливаем. Вот. Я не знаю, понравится ли этот ответ вашим знакомым.
Потерял вкус к материальному, не приобрел духовному. Это тогда подвешено состояние между. Вводит в такое отчаяние, что иногда прям иногда с ума не сходишь. И не можешь, допустим, ну, иногда проблески есть, например, вкуса, но они такие мимолетные, там пару секунд для вдохновения, потом раз, или после лекции вдохновился, а потом это вдохновение, раз, и опять, получается.
Это похожее состояние, наверняка, на многим из нас знакомо, когда человек потерял вкус к материальному, но не приобрел еще вкус к духовному. И Кришна говорит: что со мной будет, если я и от материального отчалю, и к духовному не причалю еще? Не буду ли я как облако, которое разорвано? Но ответ человек должен найти сам. В чем причина того, что у меня нет вкуса к духовному? Вот. И либо он должен, в конце концов, ему нужно вернуть, либо материальный вкус себе вернуть, да, чтобы нормальной жизнью зажить. Либо духовный вкус вернуть. Так? Материальный вкус как себе вернуть? Могу научить. Для этого нужно оскорблять всех. Преданных всех. И потихоньку материальный вкус вернется. Вот. Хотя тоже не гарантированно, но может вернуться. Вот. Как некоторые люди к этому прибегают, к этому средству. Крайнему. Вот. Они все пытаются скрыться от Кришны. Они столкнулись с Кришной, поняли, что Кришна везде, а потом в какой-то момент им это не понравилось, что он везде. Они думают: дай-ка я от него убегу куда-нибудь. Так, но если я хорошо понял, что от Кришны никуда не убежишь, потому что он везде, то я должен попытаться вернуть себе духовный вкус. Или восстановить его, установить этот духовный вкус. Все ачарьи, и особенно Дживы Госвами, подробно в Бхакти-сандарбе объясняют, что причины этого – какие-то оскорбления, которые у нас есть. Но иногда мы даже не понимаем, какие это оскорбления. Более того, чаще всего мы не понимаем, какие это оскорбления. Но мы должны логически сделать этот вывод. И Дживы Госвами, он дает один совет. Один из советов. Вернее, совет очевиден. Первое, с помощью чего я могу духовный вкус обрести, что самое мощное, что является самым мощным источником духовного вкуса? А? Саду-санга, саду-санга. общение с возвышенными преданными. Когда я нахожусь в обществе возвышенного преданного и правильно себя веду в этом обществе, сразу же у меня появляется какой-то вкус, энтузиазм. Другое – это киртан. В киртане мои анардхи не действуют. Если я просто отдамся киртану, причем не просто так, 20 минут попел и потом пошел дальше. Бхактивинода Такур объясняет, что праздники, они для этого сделаны. Праздники делаются для того, чтобы человек мог все отбросить и целый день посвятить этому. Он уезжает куда-нибудь на фестиваль, куда-нибудь в Индию. Это, кстати, тоже хороший способ обрести вкус. Потому что часто отсутствие вкуса бывает связано с погодой. Где-то в конце зимы все серое, мрачное, и скучно вообще и противно. И поэтому в это время Господь Чайтанья милостиво явился. И все преданные едут на фестиваль Майяпур. И смысл праздника в том, что человек полностью все остальное отставляет. И он погружается в киртан, прасад, лекции, опять киртан, опять прасад, опять лекция, опять киртан, опять прасад. И то, что накопилось у него в сердце, в этом интенсивной духовной практике уходит. Потому что иногда у нас накапливаются какие-то глупости, грехи, оскорбления, и не хватает интенсивности нашей духовной практики или силы в нашей духовной практике, чтобы это нейтрализовать. Мы повторяем мантру, но мантру мы повторяем нечисто. Мы общаемся с преданными, но общаемся не очень хорошо. И вкуса нет. Поэтому мой вам совет – дождаться ближайшего праздника, устроить так свою жизнь, что в этот праздник вот я вот только тут. И причем я не просто тут, я во всем участвую. Я в киртане участвую, руки поднимаю, мантру пою, зарядку делаю. Читаю, слушаю, ем, опять читаю, опять пою, опять слушаю. И под конец прислушайтесь к своему сердцу. Вы почувствуете легкость. Вы почувствуете, что то, что там накопилось, и то, что мешало, то, что отравляло и не давало духовного счастья, оно куда-то ушло. И потом оно опять накопится, понятное дело. Вот. И опять нужно... Поэтому праздники, они с завидной регулярностью у нас проходят. Вот. Так что это практичный совет, как это сделать. Человеку нужно, чтобы вкус понять, нужно сосредоточиться на вот этом, вот, на духовной практике. И хотя бы за один день человек уже может в значительной степени вкус восстановить, и потом оставшееся время жить памятью об этом вкусе. До следующего времени.
Сейчас вполне оскорбление. Вот иногда какое-то раздвоение происходит. Ты чувствуешь себя, ну, что ты не можешь этого делать. Но что-то сзади такое непонятное, как бы подталкивает внутри у тебя, оно говорит, это делает, и ты думаешь, ну как, я ж не такой, а нет, ты такой, ты такой, а нет. И за счет постоянного этого я не знаю.
Это шизофрения называется. На самом деле это ум. Потому что, ну, в сущности, мы все с вами немножко шизофреники. И ум, особенно когда мы мантру начинаем повторять, это становится окончательно ясно. Потому что мы повторяем мантру, и при этом у нас есть очень ясное понимание. Это мое желание. Я хочу этого. Кто я? Душа. Правильно? Но в какой-то момент мы понимаем, что у нас в этой шкатулке еще кто-то сидит. И этот кто-то, к нашему необычайному удивлению, потому что до этого мы этого не понимали, наделен некой самостоятельностью. Есть я, и я понимаю, я вот такой. Веды говорят, асангахи аям пуруша. Пуруша или душа, она никогда не соприкасается с гунами материальной природы. Она всегда исполнена вечности, знания и блаженства. Я всегда прекрасен. Я всегда просто, ну, просто я частица Кришны. И вы тоже частицы Кришны, и все мы частицы Кришны. И мы все прекрасные, так? Вот. Но тут вот, к сожалению, есть у нас такое приспособление, такое хитрое очень. И там программа своя есть, уже свой алгоритм в ней записан. И в какой-то момент вдруг мы начинаем понимать, что эта программа, она до этого работала, я себя с ней отождествлял, на самом деле это не я. Вот эта программа, она все время с нами что-то такое говорит, говорит там такое. Вот. Поэтому ее нужно нейтрализовать определенным образом. Выключить ее невозможно. Даже не пытайтесь. Так, у нее очень большой запас. Она вообще оратор такой. Так, это такая программа, она внутри все время речи какие-то произносит. На что можно сделать? Над ней можно просто смеяться. Вот это можно. Когда она всякие такие какие-то глупости говорит, нужно просто взять так над ней и так посмеяться, сказать, ну надо же. А еще ум называется. К этому нужно относиться с иронией или просто пропускать это. Потому что эти вещи будут, пока мы соприкасаемся с материальной энергией, соприкосновение с материальной энергией означает источник скверны какой-то. Потому что все время какие-то мысли будут, какие-то дурацкие соблазны будут, какие-то образы будут появляться, причем жуткие, ты будешь думать, Господи, Боже мой, ну сколько же можно-то? Откуда это все там? Какой-то прям фонтан бьет оттуда, грязи. Вот. И рецепт, как с этим общаться, первое, прежде всего, не нужно всерьез это принимать. Можно над этим смеяться, а можно просто пропускать и делать свое дело. Так, есть знаменитая история про то, как Кришна спросил у Юдхиштхиры, а у тебя проблем нет, что Кунти не стареет? Кунти, она получила благословение от Дурвасы Муни, что она будет вечно юной. И она жила со своими сыновьями, сыновья стали взрослыми, большими мужчинами. И вместе с ними жила их мать, которая выглядела как 16-летняя девочка в расцвете своей красоты. И однажды Кришна спросил, слушай, Юдхиштхира, а у тебя проблем нет, что ты так близко общаешься со своей матерью, которая такая красивая? И такая... Он сказал, есть. Конечно, есть. И Кришна спросил, что ты по этому поводу делаешь? Юдхиштхира сказал, ничего не делаю. Так, это очень мудрый ответ. Проблемы есть. Материальный ум, материальная память, скверна материальная, они будут проблемы создавать. Что мы по этому поводу делаем? Ничего не делаем. Что по этому поводу делать? Нужно просто пропускать это. Проехали. Все хорошо. Нужно просто говорить, Харибол, все понятно, ясно. Все с тобой ясно. Репутация у тебя уже и так определенная. Вот. Так что вот так вот.
Сейчас говорят о том, что для того, чтобы удержаться в сознании Кришны, у нас должно быть очень теплое взаимоотношение между преданными. В то же время мы часто имеем такой короткий повод взаимоотношения друг с другом, у нас просто не имеется отношения. И мой вопрос, что же все-таки означает дружба?
Как развивать дружеские отношения и как дружба может развиваться. Любые отношения всегда основаны, это очень хорошо объясняет Бхактивидья Пурна Махарадж, всегда основаны на чувстве долга. Если мои отношения строятся просто на каких-то сантиментах, если мои отношения с другим человеком строятся на какой-то приязни, или на том, что нам вместе хорошо время проводить, и нам приятно болтать о чем-то, то тогда эти отношения очень легко потерять. Если в основу отношений, наоборот, положить дарму, если в основу отношений положить представление о том, что я должен дружить с преданными, я должен любить Кришну, я должен проявлять сострадание к обычным живым существам, я должен заботиться о своих близких. И это сделать фундаментом. С этого фундамента можно строить отношения правильно, и эти отношения будут крепкими. Так, то есть вначале у меня должно быть понимание, что преданные – это объект моей дружбы. Что преданные, они независимо от того, там, хорошо он поет, нехорошо, красивый он или некрасивый, кто он, что он, почему он, но преданные, они друзья мои. И чувство долга, оно дает человеку возможность эти отношения сделать очень крепкими. Я имел возможность наблюдать одну трансформацию, которая произошла в семье. Я эту семью очень близко знаю. И я знал еще до того, как они стали мужем и женой, когда муж, который со мной достаточно близко общался, подошел ко мне и попросил, чтобы я там сделал какой-то гороскоп, и я запустил какую-то программу, и программа выдала 17-процентную совместимость. Так, то есть совместимости там никакой не было. Это самая низкая совместимость, которую я когда-либо видел вообще. Так, я ему сказал, у вас там 17% совместимости. Он сказал, это хорошо. Я сказал, это не очень хорошо. О серьезных отношениях можно говорить, когда совместимость 50% и больше. Так, но, естественно, он гороскоп не для того делал, чтобы менять свои планы. Ясно. Поэтому они со своей 17% совместимостью поженились. И очень скоро они стали жить мирно и дружно, как кошка с собакой. То есть даже просто, ну, даже кошка с собакой, в общем-то, лучше живут, чем жили они. Это ужас какой-то был. И при этом периодически они пытались меня посерединке ставить, так? Видимо, потому что я гороскоп им составил в свое время. Вот. Там и рвали меня на части, не только меня, детей рвали на части своих. Один кричал «мой», другая кричала «мой, не отдам, он портит». Этот говорил, она меня не слушает, а этот говорил, он меня терроризирует, он меня убьет, он меня, у меня вообще никакого счастья нет духовного с ним, он меня эксплуатирует, я хочу духовно развиваться, я хочу служить гуру, а он мне мешает, а он говорил, она негодяйка вообще. Ну, в общем, чего я только не наслушался. И я проводил долгие часы в разговорах с одним, с другим. Вот. Проливал горькие слезы над их детьми, которых они разрывали между собой. В какой-то момент щелчком это случилось. После нескольких лет, когда они там разбегались, расходились, разъезжались, жили у папы, у мамы, у дедушки, у бабушки, еще где-то, прятались друг от друга, там, подавали друг на друга в милицию, в суд, в уголовный розыск, еще куда-то. После долгих перипетий в какой-то момент они поговорили с духовным учителем, со своим. Вот. Вышли оба в слезах после разговора с ним. И он сказал одну простую вещь. Вы, пожалуйста, не пытайтесь менять друг друга. Не пытайтесь и не ожидайте, что другой человек, он должен быть таким, каким он вам хочется. Так. Он не будет таким, как вам хочется. Просто пытайтесь поставить в центр своих отношений долг, то, что вы должны. Ты должна ему, он должен тебе. Не ждите чего-то от него, а старайтесь дать что-то. Каждый. С тех пор произошло чудо. Я уверен, что такого чуда вообще никогда не бывает, в принципе. Так, их как подменили. Они там воркуют друг с другом, и дети у них бегают счастливые, там, и они любят друг друга и ценят друг друга. Вот. Просто поменялось отношение. До этого они ругались, как кошка с собакой. Потому что каждый чего-то требовал от другого, каждый ждал чего-то от другого, не получал чего-то от другого, и каждый пытался Потому что они оба сильные натуры, женщины очень сильные, мужчины сильные, и каждый, там у них была, естественно, борьба за главенство, вот, но не тут-то было, не так легко там, ни одну, ни другого. Вдруг произошло это чудо. Просто потому что в отношения между собой, которые к тому времени были уже основательно испорчены, они поменяли и стали строить на совсем другом фундаменте, на фундаменте долга. Потому что я должен, и у меня выхода нет никакого, я должен. И я не пытаюсь человека поменять, я не пытаюсь как-то его приспособить под себя. Наоборот, я даю то, что у меня есть, и не жду от него чего-то еще. А он дает то, что у него есть, и не ждет от меня чего-то, что я не могу дать. Наши отношения портятся, потому что мы ожидаем чего-то, чего другой человек не может дать. И потому что там мы вообразили себе что-то о нем или еще что-то. Но если мы поймем одну простую вещь, что во-первых, преданные редкие люди, во-вторых, мне нужно просто, я должен с ними строить дружеские отношения, и я должен любить их. Вот, и я должен им давать. И при этом я не должен ожидать, что они будут какими-то, какими они сейчас не есть, потому что процесс перемены, он долгий. Вот, если мы так начнем строить отношения, то отношения будут выстраиваться. А, причем очень близкие и тесные. Вот, и не нужно бояться вот этого понимания долга, потому что долг... Некоторые люди думают, что на основании долга невозможно построить близости. Только на основании долга можно построить близость. Если нет этого долга, понимания того, что вот есть у меня долг, отношения. Точно так же, как с духовным учителем. Как иногда тоже говорят, почему у меня не складываются отношения с духовным учителем, почему я не чувствую близости или еще чего-то. По очень простой причине, потому что я не поставил во главу угла вот это вот, то, что я должен, то, что у меня должны быть отношения с ним. И это очень важно, чтобы эти отношения были. И эти отношения, они тогда будут развиваться в процессе какой-то... И долг означает, что я делаю что-то в этих отношениях. Что не просто я там сижу, а что я делаю что-то для него. Если у меня есть долг и понимание того, что я делаю что-то для человека, то тогда у меня будет с ним глубокая, тесная, неразрывная связь, которая будет приносить мне огромное удовлетворение в этой жизни. Это относится ко всем нашим отношениям, к отношениям с духовным учителем, к отношениям мужа и жены, к отношениям к детям и к отношениям между преданными. Все. Спасибо большое. Спасибо.